Всем привет! Вы смотрите еженедельный стрим «Медиазоны в деле». Меня зовут Мика Голубовский, я редактор «Медиазоны». И сегодня я веду этот стрим
с
Татьяной Фельгенгауэр.
Класс! Так вы узнали, что сотрудники «Медиазоны» в целом знают друг друга по именам. Спасибо большое Мике Голубовскому, который сегодня героически совершенно согласился провести со мной стрим в отсутствии главного редактора Сергея Смирнова. Позволим себе, может быть, какие-то шутки, прибаутки, вот это вот все. Ну, не знаю, может, не позволим. Наоборот, вообще Мика у нас человек серьезный, да еще и к тому же культурный, и воспитанный, и образованный, в отличие от нас со Смирновым. Но, тем не менее. Подписывайтесь на канал «Медиазона», ставьте лайки, распространяйте это видео, то есть этот стрим. Заглядывайте в описание, смотрите там разные способы поддержать «Медиазону». Ну и тут у нас есть QR-код, на него тоже можно навести свой телефон, посмотреть, как помочь «Медиазоне». У нас сегодня несколько довольно глобальных тем, поэтому давайте начнем прямо сейчас.
Да, ну, главная новость этой недели, наверное, это арест заместителя министра обороны Тимура Иванова, который занимался в основном вопросами тыла, строительством, всякими такими делами. Очень высокопоставленный чиновник, и мы знаем, что его деятельностью на посту заместителя министра занимались многие журналисты-расследователи. И вот одного из них мы попросили к нам сегодня присоединиться, чтобы немножечко обсудить, кто такой вообще Тимур Иванов, чем он успел прославиться за годы своей работы в Министерстве обороны.
Сергей Ежов, журналист-расследователь, присоединяется к ним. Сереж, привет.
Здравствуйте.
Тимур Иванов для людей, которые, в принципе, следят, там, например, за ФБК или за центром досье или за проектом, это человек такой глянцевый, потому что те расследования, которые мы видели про него, обычно были связаны с роскошным образом жизни и с его теперь уже бывшей женой Сланой Маниович. Это был такой, знаешь, бесконечный журнал «Татлер», когда просто какой-то чудовищный кич, какая-то развесистая клюква, забешенные миллионы, все это перемешано, а-ля Рюс, Сен-Тропе, яхты, шампанское, икра и связи, конечно же, связи. Дмитрий Песков в костюме медведя, мне кажется, это самое популярное фото, которое было опубликовано и связанное с досугом Тимура Иванова. Да и другие, прямо скажем, небезызвестные личности рядом. Казалось бы, у Тимура Иванова какая-то довольно крепкая крыша. Ну, такое показушное потребительство, это роскошь, не мешает ему делать карьеру, открывать, значит, храм имени кепки Гитлера и застраивать оккупированные территории, где можно наворовать просто бешеные миллиарды. Расскажи, пожалуйста, что это была за крыша? Была, потому что, очевидно, ее больше нет. И кто идет...
Как ее снесло, да?
Как ее снесло, эту крышу. И кто идет вместе с Тимуром Ивановым в этом пока еще загадочном деле, потому что, кажется, мы все еще не понимаем, что именно им инкриминируют.
Вы, кстати, сказали, что самое знаменитое и интересное фото с Песковым, так как мы на канале «Медиазона», это, наверное, стоит помнить, что есть еще и фотографии с таким криминальным авторитетом, как Тайванчик. Они все в одной компании, в общем, проводили время и говорили друг другу тосты. Вот, и, кстати, исполнитель хита «Братва, не стреляйте друг в друга» тоже присутствовал на тусовках у Тимура Иванова, и они вместе пели. Ну, это просто потому, что мы на канале «Медиазона», мы должны об этом, наверное, поговорить.
Ну, потому что ребята не прислушались к легендарной песне.
Тимур Иванов, вообще-то, выходец, так скажем, из около государственных компаний в атомной сфере и в сфере топлива и энергетики. Он работал в структуре Росатома, был знаком с Сергеем Кириенко, работал в структурах Минэнерго. Ну, в общем, на таких, ну, можно сказать, второстепенных, можно сказать, чиновничьих должностях он был. И, собственно, по этой чиновничьей же линии попал к Сергею Шойгу сначала в правительство Московской области в качестве замглавы правительства. Пробыл он там недолго, собственно, как и сам Сергей Шойгу. И перешел с ним в Министерство обороны, занимался, собственно, военными стройками, постепенно продвигался в рамках Министерства обороны по строительной линии и дорос до замминистра обороны, стал он после ухода Дюмина с поста замглавы Минобороны, место освободилось, собственно, стал Тимур Иванов. Вот, ну, не видится за ним изначально в его карьере как какой-то большой руки. Я больше склонен к тому, что Тимур Иванов за счет своих личных качеств и тому, что он смог наладить диалог с окружением Сергея Шойгу, может быть, с ним самим или с Русланом Цаликовым, потому что Тимур Иванов считался таким одним из собирателей, что ли, коррупционной ренты в интересах Сергея Шойгу. Вместе, собственно, с Русланом Цаликовым они были вот такими финансовыми омбудсменами, можно сказать, клана Шойгу. Видимо, по этой линии он преуспел. Может быть, он действительно умеет находить подход к людям, умеет договариваться. Ну, в общем, и судя даже по его тусовкам, действительно, он привлекает, объединяет вокруг себя совершенно разных людей. Может быть, это как раз качество, необходимое для роли, которую отчасти Тимур Иванов исполнял, роль решальщика такого, знаете. Вот. И в этом деле надо сказать, что он, видимо, преуспел, потому что объемы бюджетных средств, которые контролировал Тимур Иванов, немногим уступали вообще объему бюджетных средств даже на закупку вооружений, потому что Министерство обороны, вопреки, может быть, какому-то такому представлению о том, что он занимается только оружием, на самом деле это такой вполне себе корпорация, которая имеет очень большое и строительное такое подразделение. Да? И бюджеты там впечатляющие, а с началом войны они выросли многократно. Вот, например, та же самая компания Олимп Сити Строй, которая сейчас, ну, которая фигурировала и в расследовании фонда борьбы с коррупцией, и которая считается личным кошельком Тимура Иванова, она просто во время войны резко увеличила свою выручку и чистую прибыль. Достаточно сказать, что чистая прибыль по итогам 2023 года у Олимп Сити Строя составила практически 11 миллиардов рублей, и у него там формально всего там два акционера, это фамилия Хавронин и Фомин. И вот даже, знаете, есть у Forbes с некоторых пор такой рейтинг по дивидендным доходам россиян. Те бизнесмены, которые являются лидером там, по как раз дивидендам. Там он список из 50 человек. Я сейчас специально посмотрел. Ну, там 50-е место занимает человек, по-моему, с дивидендным доходом в размере там, 5 миллиардов рублей. Вот Александр Фомин, которого мы все сегодня видели в клетке, ну, в аквариуме, значит,
да, это третий суда. Фигурант, который сегодня был арестован также в рамках этого дела.
Да, вот представьте себе этого человека, и теперь представьте, что этот человек по полному праву по итогам 2023 года мог войти в рейтинг Forbes. Чистая прибыль компании Олимп Сити Строй, формальным владельцем, который с владельцем является, даже если поделить пополам их прибыль, она позволяет и Фомину, и Хавронину войти в этот рейтинг 50 богатейших россиян, ну, по дивидендным доходам. Вот мы увидели сегодня в клетке на самом деле очень крупного, формально очень крупного бизнесмена, благодаря войне, конечно. Он мог бы ворваться в рейтинг Forbes в новый этого года, пока есть только по итогам прошлого года. Но вот, по-новому, он мог бы в него ворваться. И надо понимать, что я не думаю, что это реальные владельцы бизнеса, безусловно, и Фомин, и Хавронин, потому что, когда мы их изучали, они не производили впечатления ведущих олигархический образ жизни. Они скорее, ну, по-моему, они даже жили в каких-то обычных многоэтажках панельных. Ну, что-то вроде того. Но, во всяком случае, по состоянию на 2022 год. Сейчас они, может, конечно,
не переехали.
Ну, то
есть это не особняк Иванова, да, который сейчас все показывали, где проходили обыски. И, конечно, ты смотришь, ну, нормально, да, у замминистра обороны с квартирным вопросом все решено.
Да, я думаю, что, конечно, безусловно, это бизнес Тимура Иванова, бизнес Сергея Шойгу. То есть и держался Тимур Иванов и, собственно, позволял, мне кажется, себе такой образ жизни вести с Сен-Тропе, с этим особняком, дворянским гнездом в центре Москвы, только благодаря поддержке крыши в виде Сергея Шойгу. Потому что вот, собирал коррупционную ренту в его интересах. Я думаю, что, конечно, удар по вот этому подрядчику крупному Олимпсити-строю и по этим формальным владельцам этого бизнеса, этому Фомину несчастному, который там сидит, конечно, он не тянет. Формально он тянет на то, чтобы попасть в этот список Форбса по дивидендному доходу. Но, конечно, реально там должны быть Тимур Иванов и Сергей Шойгу. А почему крыша Шойгу перестала работать? Ну, это интересный вопрос. Ну, наверное, все-таки не совсем ко мне, к тем, кто вообще разбирается в борьбе разных кланов.
Тогда давай, наверное, к тебе, может быть, вопрос, не знаю, уточни, по адресу или нет. То, что писали журналисты, наверняка не являлось никакой тайной ни для ФСБ, ни для Министерства обороны, ни для МВД, ни для Следственного комитета. Сейчас, опять же, говорят, что ФСБ лет 5 минимум его разрабатывало и вот сейчас готовы выкатить. Более того, важные истории говорят, что речь может идти не о коррупции вообще, а о госизмене. Скажи, по каким признакам мы вообще можем понять, что это за уголовное дело? Ну, там условно, вот его отправили в Лефортово, да, вот Ольга Романова говорит, что это плохой знак. Потому что могли там, не знаю, в Московский Централ отправить. Как это может выглядеть? К тому же еще тоже важный момент, который мне кажется важным во всяком случае, что нам не говорят, в чем его обвиняют. Есть некая взятка и есть вот это обозначение особо крупный размер, а это может быть от миллиона до миллиарда. И никаких подробностей.
Судя по тому, что ты рассказываешь, да, наверное, ближе к миллиарду.
В реальности, я думаю, да, уже намного выше, чем миллиард, я думаю, за годы работы Тимура Иванова на посту замминистра обороны. Ну, смотри, то, что в Лефортово находится, мне кажется, это вполне естественно, потому что, судя по всему, занимается делом, сопровождением дела военная контрразведка ФСБ. Вот. И может быть из-за того, что, я не знаю, может быть, действительно реально ему хотят вменить или подозревают его в государственной измене, но я думаю, что, может, аргумент, видимо, сторонников этой версии в том, что замешана военная контрразведка ФСБ, а военная контрразведка ФСБ, например, это одновременно как дело нашего коллеги-журналиста, да, обвиненного в государственной измене, там тоже присутствовала военная контрразведка ФСБ. Но одновременно, кстати, она ведет чисто коррупционные дела, на самом деле. И, да, например, по-моему, бывшего зама Золотова, замдиректора Росгвардии, который там, у него чисто коррупционные дела, и тоже сопровождала военная разведка ФСБ, вот, просто потому что они курируют вот все эти военные ведомства, и в том числе, наверное, какие-то и чисто коррупционные дела рассматривать, ну, как бы сопровождать, да, вот. Поэтому, как бы, я уже приводил пример с источниками, да, которые что-то утверждают. С ними же можно общаться, ну, в смысле, это же как Никита Михалков, который говорил, что если я что-то утверждаю, я не должен ничего доказывать. Это если вы меня опровергаете, вы должны что-то доказывать. Вот когда есть слова источника, то сложно, не должен ничего доказывать, он просто говорит. А есть доказательства только для, если ты его опровергаешь, никаких опровержений по поводу того, что Тимур Иванов действительно может быть госизменником, у меня нет, но Тимур Иванов, конечно, это какая-то, знаете, мета-ирония, что ли, пост-ирония, потому что он себя ровно так и вел, как госизменник, как, не знаю, как американский как какой-нибудь агент, потому что он просто всем своим видом демонстрировал, что он является поклонником западного образа жизни. Но, во всяком случае, то, что касается именно стороны досуга и какого-то отдыха, да, такого очень западного. И поэтому просто тогда навлекал на себя внимание контрразведчиков таким образом в жизни. Ну, в общем, это какая-то двойной дно тогда должно быть у такого госизменника и шпиона. Вот. И, знаю, тогда за следующим должны прийти за Алексеем Криворучко, другим заместителем министра обороны, который оформил для своих детей еще американское гражданство.
Слушай, а здесь странный вопрос, не знаю, но он просто у нас из доната, и я его прочитаю, может быть, ты поймешь, о чем Вадим спрашивает. Сергей, какие есть прецеденты введения национальных санкций во Франции и какими органами? Спасибо.
Да, это... Это не относится к теме нашей сегодняшней беседы. Это просто был у меня текст на инсайдере, опубликован пару дней назад, как раз по поводу олигархов и политиков, которые владеют недвижимостью бизнеса во Франции. И мы пишем про то, что Франция может вводить национальные санкции, не опираясь только на европейские, и таким образом санкционировать тех, кто избегает общеевропейских санкций. Вводят два органа эти санкции. Это МВД и министр экономики имеют возможность вводить национальные санкции. Они, есть прецедент их введения, но не против россиян, а против других режимов других стран. Это обычно... В общем, это страны, так скажем, как сказать, то, что мы относим к странам, я пытаюсь найти корректный пример, но, в общем, не очень третий мир корректный пример, скажите мне.
Развивающиеся страны.
Развивающиеся. Ну, в общем, россиян в этом списке, к сожалению, нет. Глобального юга. Вот что-то подобное, да.
Окей, ну слушай, это, конечно, ужасно все любопытно. Тут, конечно, немедленно приходит к нам Андрей Захаров, еще один наш коллега, и пишет, что знакомый Тимура Иванова вспоминает, что у того были хорошие отношения с бывшим первым замдиректором ФСБ Сергеем Смирновым. Мы уже объяснили, что Сергей Смирнов сегодня не ведет этот стрим и не будет отвечать вам за замдиректора ФСБ, с которым был в хороших отношениях Иванов. Сергею Ежову говорим большое спасибо. Читайте у Ежова много любопытных подробностей про этих замечательных персонажей. Отдельно, конечно, Бородин еще тоже. Там, ну вот, каждый это такой антигерой довольно масштабный. Посмотрим, как будет развиваться это дело. Мне кажется, что там есть какая-то перспектива, ну а мы продолжим стрим буквально через мгновение и говорим еще раз спасибо Сергею Ежову.
Спасибо Сергею.
Еще одно дело, за которым мы следили и наверняка вы читали на сайте Медиазоны, это история о том, как человека хотели посадить на 5 лет.
5,5
лет. Да, 5,5 лет требовал прокурор за то, что этот самый человек поучаствовал в опросе. Есть такой жанр уличный опрос. Журналисты им периодически злоупотребляют. Вот. После начала войны это превратилось, ну, в такую прям подставу для людей, которые в этих опросах участвуют. А деле, собственно, Юрия Каховца, который поучаствовал в уличном опросе «Радио Свобода» и которому в итоге назначили 5 лет принудительных работ, мы сейчас поговорим с редактором «Медиазоны» Дмитрием Трещаниным. Он как раз на эту тему готовит ролик. Трещанин, привет!
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 Расскажи, пожалуйста, вообще про дело Юрия Каховца, потому что то, как это шло, развивалось, и вот включая прения, когда мы услышали требования прокурора отправить человека в колонию на 5,5 лет, это, конечно, выглядело очень, ну, это было прям страшно.
Ну, на самом деле, там, я бы не сказал, что я прям супер пристально следил за всеми заседаниями этого процесса. Это, конечно же, такое достаточно показательное дело, но пока, слава богу, опять же, слава богу, оно пока, ну, уникально, да, то есть, как бы, что произошло? Человек шел по улице, к нему подошел другой человек, точнее, двое, с камерой и микрофоном и без криминальных намерений, то есть, там не было никакого, как бы, злого умысла или еще что-то, это была, как, опять же, воспринимала эта пара с микрофоном и камерой обычной журналистской работы, я вот, например, так не считаю, потому что я считаю, все эти стрит-токи, вокс-попы и так далее, как бы скорее пропагандистским жанром, но окей, об этом как раз будет у меня видос. Ему задали вопрос. Это было самое, как бы, самое начало войны, это было, если я не ошибаюсь, это было лето 2022 года, ему задали вопрос, а как ты к войне ты относишься? И он честно ответил, он выложил все, что он думает. И все, что он думает о Буче, и самое главное, все, что он думает о Буче. Да, что как бы российская армия совершала в Буче военные преступления. И, скорее всего, он даже забыл об этом разговоре. Ну, поговорил и поговорил. Соответственно, «Радио Свобода», это вот два человека с камерой и микрофоном, это, соответственно, были сотрудники «Радио Свобода», выпустили это, положили где-то на сайте и тоже забыли. Ну, обычный проходной материал. Спустя год следствие возбудилось, потому что, ключевое слово «Буча», и потому что, соответственно, как бы... публично нет, там военные фейки были, а потом еще статью ужесточили, я там не помню точно, то есть там внутри этой статьи есть еще несколько пунктов, я сейчас не берусь цитировать формулировки, самое главное, что сначала ему было максимальное наказание 5 лет, а потом еще и ужесточили до 10, потому что там было что-то по мотивам разжигания ненависти какая-то вот такая вот. Ну, то есть человек ломился вполне себе большой реальный срок. Надо сказать, что он все-таки находился под подпиской о невыезде, то есть он не сидел в СИЗО, но перспективы этого дела были, ну, мягко говоря, да, и все шло практически к реальному сроку. В это время мы, естественно, запрашивали позицию «Радио Свобода» по поводу этого дела. «Радио Свобода» молчал. Вот, то есть, как бы, оно, по-моему, у нас до сих пор молчит, как бы я сейчас, может быть, уточню. Факт в том, что и продолжало делать опросы, да, после того, как вот этот уличный вокс-поп и стрит-токи продолжало делать, как будто вот как бы, да, там как бы российская власть делает вид, что в Буче ничего не было, а, соответственно, «Радио Свобода» делала вид, что как бы с Каховцом ничего не происходит. Но они, в честь их, все-таки они отказались от этого жанра. Как только их признали нежелательной организацией, они поняли, что все-таки риски становятся запредельными для всех участников этих разговоров, независимо от того, что они скажут. И они отказались. Но остальные редакции, которые грешат этим жанром, скажем так, нет, не отказались. Они принимают какие-то странные, как бы, сейчас меры безопасности, типа замыливания, заблюривания лиц собеседников, что делает этот жанр вообще абсолютно смехотворным и бессмысленным. Но, тем не менее, как бы, такой консерватизм, то есть консерватизм российской медийки, да, мы готовы посадить своих сотрудников, мы готовы посадить своих собеседников, совершенно случайных людей на улице, но от жанра мы нет.
Слушай, а я так понимаю, что, ну, по-хорошему, если тебя там признают нежелательным или экстремистским, ты вообще должен любого своего собеседника предупреждать. Неважно, это вокс-поп или не вокс-поп, любой человек должен быть в курсе с кем он разговаривает.
Да, ну, как бы это обязанность по закону, но на самом деле это и, как бы, в общем-то, хороший тон тоже, потому что ты должен дать понять человеку, какие у него риски при разговоре с тобой, потому что за все контакты, собственно, с экстремистами, нежелательными организациями, ну, достаточно суровые санкции. Ну, то есть, как бы, с нежелательными там не сразу уголовка, разумеется. Вот, там такая ступенчатая история, так же, как вот с, если вы помните, такую митинговую статью Дева Эльдар Дадина, то есть, соответственно, тебе нужно там несколько протоколов, чтобы дойти до уголовки, именно по этой квалификации, то есть именно по общению с нежелательными. Но штрафы там тоже малоприятные. Вот так вот встретил кого-то на улице, пообщался и должен государству 30 тысяч. Вроде как ничего, как бы, и даже сказал, что Владимир Путин молодец. И все равно должен государству 30 тысяч. Тоже не самая приятная перспектива, мягко говоря.
Ну да, а я так понимаю при этом, что такие уже дела, пусть пока и административные, потихоньку начинают появляться.
Не совсем такого формата, но вот именно про нежелательность, да, мы сейчас будем, видимо, делать об этом какой-то материал побольше, но уже, в общем-то, тут глядите, какая история. Здесь, как бы, как всегда, это, как говорится, палки сами себя не заработают. То есть вот у нас есть палочная система, ну, то есть, как бы, отчетность правоохранительных органов о том, как они справляются с работой. На чем проще всего делать, какие преступления проще всего расследовать? Разумеется, преступления, совершенные в интернете. Тебе не нужно ничего для этого, кроме компьютера и умения делать скриншоты, а потом их распечатывать. Дела расследуются просто пачками, соответственно, отправляются в суд пачками, и у тебя очень хорошие показатели раскрываемости, практически стопроцентные, потому что сколько ты увидел, столько их было преступлений, значит, ты раскрыл их 100%. Вот, 100% преступления раскрыто, твоя, как бы, твоя продуктивность растет, звание растет, премии растут. Отлично, то есть вот так же, как раньше свастики во ВКонтакте искали в безумном количестве, да, причем, естественно, ретроспективно, там разместил свастику в 2007 году в каком-нибудь меме, шуточном контексте, вот, а в 2012-2014 еще не искали, в 2014-2016 году ее нашли, и вот, пожалуйста, ты у нас по экстремистской статье проходишь. То есть, в принципе, как бы вполне рядовая ситуация, потом это немножко прикрутили, потому что совсем стало вот после дела Матузна, если не ошибаюсь, все прекратили. Но полицейские очень быстро находят себе новый способ рубить красивые палки или красивые легкие палки. Тем более, что государство постоянно принимает законы, которые просто как бы создают целые леса таких палок.
Ну да, не только полицейские, там, я не знаю, с иноагентами и всякими... Ну,
разумеется. Мы следим за статистикой по всем этим штрафам, в судах появляются карточки, мы стараемся все это дело отслеживать, о каких-то случаях писать, где-то суммировать, и мы видим, конечно же, тенденцию, что Следственному комитету, прокуратуре, просто полиции все больше и больше нравятся вот эти вот репрессивные законы, которые были приняты в 2022 году, и с тех пор только, как говорят юристы, формируется правоприменительная практика, и она немножко.
Слушай, а еще же у нас есть такая история с тем, что задним числом предъявляют какие-то обвинения и дела. И я правильно понимаю, что вообще этот формат – это такая бомба замедленного действия, потому что они могут для своей вот этой палочной системы что угодно откопать, дальше придумают себе длящиеся правонарушения или еще что-то, и ты такой «та-дам».
Ну да, в плане вот интернет здесь... очень удобен, конечно, да, потому что длится.
Да, вот здесь вот я не юрист и не могу сказать, что если, например, твое лицо где-то на, условно говоря, на стороннем сайте, если мы говорим про КХЦА, там, Радио Свобода, является ли это для тебя длящимся преступлением? Естественно, если ты себе это репостнул на страницу, то это 100%. Здесь как бы я не буду нагонять ужасы, кошмары. Но факт в том, что действительно задним числом твои слова могут быть криминализованы, это правда. То есть то, что сегодня еще можно говорить, то, что сегодня еще не преступление, вполне может стать преступлением завтра. Опять же, по поводу правоприменительной практики, вот эта вот история с тем, что Россия отрицает любые события в Буче, она же тоже не сразу сложилась. И, вероятно, Ховец должен был быть в курсе, что слово «Буча» нельзя упоминать вообще никогда в принципе, да, это сложно требовать от обычного человека на улице. Он не супер как бы прошаренный тип. Но и на тот момент, когда он говорил, еще и не было такого понимания даже у суперпрошаренных, что слово «буча» просто запретно. Да? Вот, оно теперь есть. Ну и опять же, дело-то возбудили через год после того, как он сказал слово «буча». Вот, пожалуйста, как бы. То есть все, что вы скажете, так или иначе, может быть использовано против вас, вырвано из контекста и, соответственно, криминализовано там, спустя 2-3 года.
Жесть, конечно. Ну, в любом случае, за Каховца, наверное, можем порадоваться, потому что, когда прокурор требует отправить тебя на 5,5 лет в колонию, а тебе дают принудительные работы, это, ну, практически оправдание.
Да, ну, да, лет, здесь важно сказать, я бы как бы начал говорить и забыл, собственно, закончить, чем суд закончился. Вместо 5,5 лет колонии ему дали 5 лет. Принудительных работ, это до 1/5 его доходов в течение 5 лет будет уходить в пользу государства. То есть это такая как бы дань, налог, не знаю, как бы повышенный. То есть это, в общем-то, не супер жестко, но, конечно, крайне неприятно. Могли закатать на пол.
Спасибо большое. Это Дмитрий Трещанин, редактор «Медиазоны». И ждите, что на нашем YouTube-канале скоро появится ролик от Дмитрия Трещанина как раз на тему этих уличных опросов и в плане журналистской рисков, оценки, да, как жанр, да, и риски. Спасибо большое, дорогой друг Трещанин. Мы продолжаем наш стрим. Если вдруг заслушались Трещанином, не поставили лайк, то можете исправиться, поставить его прямо сейчас. А мы продолжим разговор с коллегами, журналистами, расследователями и через мгновение поприветствуем Михаила Маглова. Михаил Маглов, журналист издания «Проект», здесь с нами. Миш, привет.
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 Мы вообще тебя позвали поговорить про расследование нападения на Леонида Волкова, но «Проект» среди тех медиа, которые давно и пристально следят за Тимуром Ивановым и его, так скажем, командой. У нас вначале выступал Сергей Ежов, рассказывал про это дело, но... Может быть, тебе есть еще что добавить?
Когда «Проект» занимался Тимуром Ивановым, я тогда еще не был в «Проекте». Но вот этой компанией «Олимп Ситистрой» мы с коллегами в рамках моего проекта «Сканер Проджект» и вот сейчас с коллегами агентства изучали и, в общем, давно наблюдали за двумя совладельцами этого бизнеса. Вот сегодня арестовали Александра Фомина и есть его бизнес-партнер Дмитрий Хавронин. Они как раз фигурировали в расследовании, в том числе ФБК, и там наглядно ФБК доказывала, как ребята из этой частной компании оплачивали просто буквально разные работы для Тимура Иванова. Но тут важно понимать, кто такие Фомин и Хавронин. Это не совсем бизнес, и это не совсем бизнесмены, потому что они оба военные. По сути, мы имеем дело, вот как и Сергей говорил, то есть ребята владеют компанией, но кажется, это владение – это часть их работы, потому что Фомин сам выпускник военного университета, работал в Минобороны, а Хавронин так и вовсе, когда регистрировал свой автомобиль, то указывал адрес в штаб-квартире ГРУ, и я вот сейчас посмотрел, и проживает буквально напротив, его семья живет напротив ГРУ. Поэтому это буквально такой бизнес, такой псевдобизнес, работа на государство, и будет, конечно, интересно, вот сейчас открытый вопрос, будет ли в том числе по Хавронину, будет ли его арест или нет.
Коллеги. Все ведет в главное разведывательное управление Генштаба.
Если Фомина арестовали, они же там это, мы с Тамарой ходим парой, если я правильно поняла Сергея Ежова. Но, например, еще, знаешь, тоже много писали про водителя Тимура Иванова, на которого там записано 1 000 000 разной недвижимости. И он пока тоже никаким образом не заявлен в эту преступную группу. А судя по всему, следователи будут двигать именно как бы группу по предварительному сговору, потяжелее,
Да.
чтобы было, и звездочек побольше потом.
Да, тут интересно то, что, опять же, давно наблюдая за этой компанией, мы еще давно обнаружили видеозаписи Первого канала, начало 2001 год. Это, кажется, было первое мероприятие, когда Путин пригласил выпускников военных университетов в Кремль, чтобы их чествовать. Вот там как раз был Александр Фомин, и, в принципе, вся эта компания, Олимпсетистрой, она, ну, как бы, одно из последних, это важно сказать, они большой был проект и показательный, это, что называется, строительство в Мариуполе, когда их компания строила вот эти жилые дома, и туда приезжал потом Путин, если вы помните, он там встречался с жильцами, это была показная и, в общем-то, важная история, и я думаю, что, в общем-то, дальше будем за ней наблюдать.
Но,
да,
кстати...
нет, конечно, очень интересно, будет ли как-то фигурировать Мариуполь в таком громком уголовном деле, потому что...
Да, мы же до сих пор не понимаем, что именно им предъявляют.
Да, ну там еще добавлю, что вариантов много. Эти ребята, например, во время ковида они отвечали за строительство так называемых мобильных госпиталей, которые разворачивались, и Путин это контролировал. Еще до февраля 2022 года они работали до даже формального присоединения они занимались строительством на территории Донецкой Народной Республики. Они там строили водоводы и ремонтировали очень многие объекты. Поэтому здесь на самом деле эпизодов, которые можно предъявить, будет, думаю, очень большое количество.
Давай теперь к теме, которую мы изначально хотели с тобой обсудить. Речь идет о нападении на Леонида Волкова. Произошло это в марте. На какое-то время казалось, что все немного затихло, нет никакой информации, как идет расследование, что вообще происходит. А потом внезапно выясняется, что расследование, значит, идет во все. Более того, известно, кто это сделал, куда они скрылись. И дальше президент Литвы, президент Польши буквально, значит, скорее-скорее спешат собрать журналистов, чтобы рассказать, что дело раскрыто, нападавший задержан, организатор тоже задержан. И там довольно много любопытных подробностей. Я так понимаю, что и здесь журналисты-расследователи тоже сыграли свою роль.
Давай попробую последовательно ответить. Несмотря на то, что могло казаться, что нет никаких новостей по поводу расследования Волкова, все-таки они, тем не менее, были, по крайней мере, здесь в Литве, где я нахожусь, потому что незадолго, где-то за 2 недели до того, как стало известно, что фигурантов задержали в Польше, представитель генерального комиссариата приходил на специальные слушания по вопросам безопасности, которые были в Сейме. Он, конечно, не давал никаких деталей, но он депутатов Сейма заверял о том, что они занимаются расследованием, и в скором времени они предъявят результаты этого расследования. По самому характеру преступления в целом было изначально понятно, что с большой долей вероятности те, кто нападали на Леонида, являются приезжими. И здесь при открытых границах варианта примерно два. Либо с севера из Латвии, либо с юга из Польши. Когда ты как бы приехавший, ну, мы понимаем, что тот район, где жил Леонид, там, в принципе, на дорогах есть камеры. И это было вечернее, позднее время, автомобили с любыми иностранными номерами, в общем-то, было техническим вопросом отследить перемещение этих людей. Кроме как на автомобиле, туда особо они добраться не могли. И вот, президент Литвы и президент Польши объявили о том, что было задержано двое поляков. Один белорус, который, как утверждается, выступал таким координатором, по крайней мере, заявляется о том, что он общался с некими спецслужбами в России и вот координировал непосредственно исполнителей. Что сыграло роль в расследовании? Я думаю, это движение двух сторон. С одной стороны, это было официальное литовское следствие, с другой стороны, это случай, когда разные события сошлись в одной точке, а именно преследование экономиста, живущего в Аргентине, Максима Миронов, он, да?
Да.
Да-да.
Да, Максим
Да, там
Миронова
было
и...
нападение на его жену.
Были звонки ему в подъезд, на следующий день было нападение на его супругу, какие-то угрозы. Этой историей начал заниматься Христо Грозев. Они опознали, я так понимаю, благодаря тому, что супруга сфотографировала нападавшего, они опознали, что это поляк, который интересуется футбольной темой, и передали информацию польским правоохранительным органам. Видимо, вот эти два как бы... Информация от Грозева и официально литовской расследование в какой-то момент сошлись в одной точке. Таким образом, мы знаем, что те непосредственные нападавшие на Леонида, один из них, его зовут Максимилиан, в польском медиа он фигурирует как Максимилиан К. Среди европейских журналистов не принято, так скажем, распространять полные данные, но мы с коллегами в агентство установили, его зовут Максимилиан Кроу, он боец ММА, такой, в общем, очень большой раскачанный парень. Он занимается в бойцовском клубе «Легия» и при этом является футбольным фанатом Варшавской «Легии». Я так понимаю, входит в одну из ультрас-группировок. Медиазона вчера опубликовала ссылку на его Инстаграм, где можно было обнаружить больше его фотографий и видео с тренировок. Я вот сейчас перед эфиром обнаружил... Инстаграм он свой каким-то образом закрыл. Больше его фотографии и видео и подписчики недоступны. Также мы узнали, что, судя по всему, он являлся сотрудником похоронного агентства в Польше. Надо понимать, в Польше это большая индустрия, и вообще отношение к похоронам это важный процесс для поляков-католиков. А правда непонятно, непосредственно он там работал или выступал только как, по крайней мере, в рекламных буклетах он представлен как вот такой большой парень. Мы там или участвовал в каких-то акциях, где он нес, по-моему, была политическая акция, где они несли по улицам Варшавы гроб. В общем, такой своеобразный парень. Из того, что обратил внимание, в Инстаграме в промежутке между нападением на Леонида Волкова и его задержанием Максимилиан успел сделать себе операцию. Он говорил, что он жаловался, что у него, я так понимаю, перелом был носа, он не мог дышать. И вот в промежутке он успел сделать эту операцию, что, в общем-то, хорошо, потому что, ну, как бы, и в случае, если его осудят, а вероятность довольно большая, и, ну, как бы, в местах заключения дышаться – это важный
Пусть ему
элемент.
дышится лучше, действительно.
Что важно, непонятно со следствием. Ну, то есть, с одной стороны, есть эпизод Волкова, с другой стороны, здесь могут появиться дополнительные эпизоды, потому что расследование явно будет продолжаться по линии, кто же был заказчиком, кто предоставлял информацию о том, как перемещается Волков, кто занимался слежкой. И здесь уже, если ориентироваться на то, что сейчас говорят правоохранительные органы Польши, могут быть также дела по поводу, ну, так скажем, шпионажа, госизмене, потому что эти нити могут идти в Беларусь или в Россию.
Я правильно понимаю, что сейчас нам объявили о том, что задержаны исполнители и организатор, верно?
Да. Два поляка, которые были исполнителями, и проживающий в Польше белорус Игорь, по-моему, его личность пока не установлена точно, которого называют организатором нападения на Леонида.
Ну что ж, это, конечно, ужасно важно, что довольно быстро были задержаны эти люди. Интересно, получится ли узнать что-то о заказчике, потому что как-то над организатором обычно есть еще тот, кто заказывает. И вот это, мне кажется, важный тоже нюанс.
Я думаю, что получится, потому что, ну, возможно, я не прав, но судя, немножко посмотрев на Максимилиана и как бы понимая, кто он и чем он занимается, знаете, я не думаю, что он сильно беспокоился по поводу цифровой безопасности, по поводу удаления всей переписок или ну, в своей или он все обсуждал лично. Я подозреваю, что это дело, скорее всего, будет продолжаться и какие-то следы к непосредственным заказчикам приведут. Что хорошо?
Это при условии, если у исполнителя и заказчика была какая-то связь, потому что организатор может оказаться более, как бы так сказать, предусмотрительным. Про него, кстати, мы знаем немного.
Ну, я думаю, что мы узнаем со временем. Это вопрос времени. Так или иначе, с учетом того, что он и белорус, это сейчас вопрос не только стоит на повестке, не знаю, Литвы, россиян, которые уехали, или поляков, но и в том числе белорусов. Я думаю, что в Варшаве довольно большая диаспора. Я думаю, что кто-то в ближайшем времени расскажет, кто же был тот белорус, который был арестован по этому делу в Польше.
Сейчас Байпол подключится. Спасибо большое. Это Михаил Маглов, журналист издания «Проект», рассказывал нам, что известно на этот момент о расследовании нападения на Леонида Волкова. А, надо сказать, успехи у следователей заметные. И еще одна история, она совершенно какая-то головокружительная.
Головокружительная. Совершенно буквально вчера вышел текст корреспондентки «Медиазоны» Оли Ромашовой про Константина Качанова, электромонтера из Москвы, который чуть было не оказался за решеткой очень надолго, судя по всему, но, что особенно поразительно для последнего времени, ему удалось этого всего избежать. Он уже был в СИЗО, вот, но теперь он вне России. И вот мы хотели бы попросить Олю чуть подробнее рассказать про это все дело.
Оля Ромашова у нас сейчас на прямой линии связи. Мы попросим ее рассказать про историю этого удивительного человека, с чего все началось, как он вообще оказался в поле зрения ФСБ. Оль, привет.
Привет. Да, действительно, это очень любопытная история. Все началось с того, что он весной 2023 года начал делать антивоенные граффити. Вот. И как он рассказывал, он сначала связался с проектом «Хочу жить». Это проект, который, ну, как бы позиционируется как для добровольной сдачи в плен для российских солдат, украинский государственный проект. В общем, вот он связался с ними, потому что он, ну, как он говорит, он опасался, что он будет мобилизован, и решил заранее как-то себя чуть-чуть обезопасить. И потом ему сказали, что могут давать ему какие-то задания. Вот, собственно, например, делать антивоенные граффити. Он начал это делать. Но он говорит, что потом ему предложили за это деньги, и как бы изначально он на добровольных началах на это пошел, но, в принципе, от оплаты не стал отказываться. Да, вот как раз на фотографии одна из надписей «Брат, вспомни руины Грозного, не воюй за росоккупантов». Это на заборе возле Центрального военного госпиталя ФСБ в Москве было сделано. Вот, и, собственно, одно из заданий было накануне 9 мая, его попросили сделать красные кресты в центре Москвы, как бы не объясняли для чего, но он говорит, что он решил, что это просто пугалка, такое запугивание, в общем, он их нанес, это где-то было с 6 по 7 мая, потом все эти кресты появились в украинских телеграм-каналах, и утром 9 мая его задержали.
Быстро.
Да, еще, насколько я понимаю, у него было еще одно задание, связанное с тем, чтобы пустить фейерверк 9 мая.
Да, да, и утром 9 мая он запустил фейерверк в районе станции метро «Белорусская». Ну, как бы в материалах дела написано, что чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии парада, не знаю, повлияло ли это на кого-то или нет, но, в общем, вскоре после этого его задержали, но как бы сам фейерверк следствие мало интересовал. И, собственно, сам Качанов даже в интервью шутил, что ну, я запустил его после 7 утра, так что, по сути, закон не нарушил. Вот, следствие больше заинтересовалось вот этими красными крестами. Его задерживали, ну, там, такие серьезные ребята, он говорит, вот это все, какие-то очень злые дядьки, в общем, были в масках, в бронежилетах. Его сначала отправили под административный арест, причем, скорее всего, ну, я думаю, что по выдуманному поводу его как бы обвинили в неповиновении полицейским, что якобы вот его задержали, отвезли к отделу, и якобы он отказывался выходить из машины, сопротивлялся, хотя он говорит, что он вообще не сопротивлялся и при задержании, потому что он понял, что, ну, да, это случилось. Вот, и, собственно, вот это административные аресты, когда человека подозревают в чем-то таком серьезном, это довольно распространенная практика у ФСБ, просто им часто нужно какое-то время, чтобы подготовить документы для более серьезного уголовного дела, например, по госизмене, и им нужно, чтобы человек никуда не делся, в общем, чтобы он был под их контролем, и для этого они могут по административке его просто, ну, инициировать административное дело, чтобы его отправили в спецприемник. И даже бывает, что это раз за разом повторяется, то есть 15 суток дают один раз, потом второй человек выходит, третий, и это называется карусельными арестами. В случае Качанова было чуть-чуть по-другому, то есть его арестовали вот на 15 суток, а потом, даже когда этот арест не истек, на него МВД завело дело о хулиганстве. То есть они вот эти кресты на асфальте квалифицировали как хулиганство. И потом они еще добавили ему вандализм за надпись вот на заборе про российских оккупантов. И, собственно, как говорят в первом отделе, это правозащитная организация, которая помогала Качанову, это тоже способ, по сути, для ФСБ зафиксировать человека, чтобы он никуда не делся. Просто более удобный способ завести такое уголовное дело, потому что не нужно бесконечно вот эти аресты продлевать.
Ну да, вот. Я так понимаю, что да, ему именно с первым отделом очень повезло, потому что довольно быстро его друзья или семья подключили правозащитников и адвокатов к его делу. Можешь чуть-чуть рассказать про то, вот, что было дальше и как?
Как он смог избежать довольно серьезных проблем.
Да, да, действительно, ему очень повезло с первым отделом. Ну, первый отдел вообще специализируется на как бы делах, связанных с государственной безопасностью, если так можно сказать. То есть они защищают тех, кого там нет в госизменах.
Прошу.
С иностранцами, и все такие очень серьезные, как бы тяжелые составы с огромными сроками, и этим всем занимается ФСБ. Да, и в принципе он, ну, Качанов много всего наговорил, то есть сразу как бы после задержания, то есть он давал такие показания, ну, как бы на пользу ему это не пошло, но действительно его близкие вовремя обратились к первому отделу, первый отдел решил ему помочь, вот, и там вошел в дело их адвокат. И, собственно, проблема, даже не проблема, а вот то, как ему удалось сбежать, это такой очень изящный процессуальный вопрос, я попробую объяснить, но, по сути, проблемы у ФСБшников, они сами создали себе проблему. То есть, ну и вообще, почему мы думаем, что ему грозила госизмена? Мне кажется, тоже важно про это сказать, потому что, в принципе, формально дело не было заведено, но оно готовилось. То есть к нему вот и спецприемник, и в СИЗО потом ходили ФСБшники, говорили, вот мы готовим госизмену, это точно будет. И, в принципе, формулировки тоже у него были такие, даже в его уголовном деле о хулиганстве, что, ну, как бы, это повлияло на государственную безопасность. И дознаватели тоже говорили, что мы тут как бы формально этим делом занимаемся. На самом деле это все под ФСБ, так что мы тут ни на что не влияем. Вот, то есть риски были очень большие. И еще такой важный момент, что ему, вот Качанову, за эти красные кресты грозило до пожизненного, потому что незадолго до его задержания ужесточили наказание за госизмену, и там раньше было до 10 лет, а теперь вот он мог получить пожизненное. Вот, и, в общем, ФСБшники создали сами себе проблему, когда они инициировали возбуждение уголовного дела по хулиганству, чтобы не возиться с административными арестами. Вот, а формально это дело вело МВД, то есть хулиганством занимается МВД. И в МВД есть две такие сущности: отдел дознания МВД и следственный отдел МВД. То есть это разное. И в законе написано, что дознание не может превышать полгода. И, собственно, по делу, когда полгода проходит, то дознание должно передать дело следствию. Это как бы такой бюрократический немножко процесс, то есть это оформляется и процессуально, то есть кто-то должен там какие-то бумажки подписать, чтобы этот процесс произошел, и физически, то есть как мне объяснял вот адвокат первого отдела Евгений Смирнов, дело физически должны отправить из одного здания в другое курьерской почтой. Вот, и как бы формально дело передали из отдела дознания в отдел следствия, но следователь не успел разобраться, что это вообще за дело, что как бы человеку на самом деле там госизмену готовят, а это не просто какое-то хулиганство, что он там что-то нарисовал. И он просто не вышел в суд с ходатайством о продлении ареста. Он просто, ну как бы забил на это по сути, просто не разобрался в деле. И, значит, вот у Качанова, ну, он все это время был в СИЗО по хулиганству, у него истек арест, и следователю звонят из СИЗО и говорят: а мы тут как бы вот отпускаем его, потому что ну, срок истек, а вы в суд не вышли продлевать меру. И следователь такой: а, ну хорошо. И как бы он приехал и просто выписал ему подписку о невыезде, Качанов вышел, и потом уже... Ну, как бы первый отдел помог ему разработать безопасный маршрут, чтобы он уехал за границу. И вот, по сути, так его спасли.
Класс. Да. Я всегда поддерживаю, когда люди говорят, что нас всех спасут лень и коррупция. Вот это чисто лень. Ну, реально лень. И слава богу, что так, чтобы они все были такие ленивые. Но это, конечно, вот просто невероятное везение, абсолютно исключительное. И отлично, что были юристы, которые очень быстро сообразили и сориентировались в этой ситуации. Мне тоже кажется, что это важно. Да? Был бы какой-нибудь такой же ленивый, незаинтересованный адвокат, то он бы такой типа: ну и сиди под подпиской, ждем, пока, значит, в госизмене обвинят.
Но сейчас, я так понимаю, у него все хорошо, ему удалось выбраться из страны, он работает.
Да, да, он уехал, и, в принципе, он уже, ну, там, подробности, как он уезжал, понятно, первый отдел не раскрывает, потому что в целях безопасности, и где он сейчас находится тоже, но, в принципе, да, у него все нормально, он там обустроился, нашел работу и ведет такую спокойную, размеренную жизнь. То есть, да, у него все хорошо.
Потрясающе, конечно. Боже, я так радуюсь, когда на медиазоне появляются истории с хорошим концом, и такое происходит достаточно редко, да, если честно. И мне кажется, что для наших журналистов это тоже очень утешительные вещи — писать такую историю. Оль, у тебя очень много было разных, разнообразных историй. Скажи, тебе самой, как авторке, каково было, когда ты это все разрабатывала?
Ну да, мне очень приятно было писать эту историю, потому что она, можно сказать, что со счастливым концом, и кроме того, здесь как бы правозащитникам удалось обхитрить ФСБшников, это очень приятно просто за этим наблюдать. Ну, мне кажется, это такое проявление профессионализма, и Ну, на это просто приятно смотреть, что у них так получилось это сделать. И да, действительно, я очень рада. И это действительно нечасто мы такое пишем, к сожалению.
Ну, слушай, дай бог, наступят когда-нибудь времена, когда мы все останемся без работы, потому что не будет политзаключенных, полицейского беспредела и насилия в тюрьмах. И мы все пойдем осваивать новые прекрасные профессии, будем цветочки сажать, а не людей. Вот, и как-то, не знаю, в общем, будет всем счастье
Да,
когда-нибудь. Я
да.
надеюсь. Ну а пока говорим огромное спасибо Оле Ромашовой за то, что она дала нам хотя бы немного позитивных новостей и историй. Это очень ценно. Спасибо, Оля. Читайте полностью эту историю на сайте Медиазоны. Обязательно читайте,
Да,
потому
там
что
есть
там
еще интересные всякие
сюжетище.
детали. Да.
Да, сюжетище, это правда. А еще я хочу прочитать несколько донатов, которые приходили в течение эфира. Ну вот я уже зачитала от Вадима сообщение, и Захаров тут поучаствовал в обсуждении Тимура Иванова, но и Юлия тоже традиционно присылает нам тайный привет от тайного общества ящерок, жабок и грибочков. Спасибо большое. Савелий просто так нам донатит. Огромное спасибо. Шамир пишет, инновационные профессии в Минобороны России, водитель недвижимости. Да, у Тимура Иванова точно был водитель недвижимости. Читали, если вы вчера, многочисленные сюжеты про то, как жил Тимур Иванов. Часть недвижимости действительно была записана на водителя. Так вот, неплохо там все было устроено. Что еще я хочу вам сказать? У нас есть несколько анонсов, на мой взгляд, довольно важных. Ну, помимо того, что мы пообещали вам ролик Дмитрия Трещанина про уличные опросы и угрозы, которые они с собой несут, завтра, конечно же, будет свежая сводка по потерям в войне, но есть еще одна потрясающая совершенно штука, она довольно грустная, но с другой стороны, может быть, в ней вы найдете
В чем-то
и
да и
какой-то свет.
духоподъемная.
Речь идет об интервью с Олегом Орловым, который взял Филипп Дзитко. И вот буквально пару-тройку часов назад этот текст опубликован на сайте Медиазоны.
Да, собственно говоря, Филипп поговорил с Олегом Орловым в декабре, еще до того, как был объявлен приговор по его второму делу. Вот. Ну и это очень большое пространное интервью, собственно говоря, про всю более-менее жизнь Олега Орлова. А жизнь это очень примечательная, потому что он начал свою антивоенную деятельность еще в самом начале 80-х, когда была война в Афганистане. И потом, как правозащитник, очень много работал с конца 80-х и все 90-е, был заложником в Буденновске, добровольно предложив себя взамен мирных жителей, которых захватили боевики. Его похищали в Назрани. Ну и в целом он рассказывает и об этом, обо всем, но и о каких-то своих мыслях о том, что происходит сегодня с Россией, что происходит с антивоенным движением или с людьми, которые антивоенно настроены. И, ну, мне кажется, очень ценно и важно почитать его рефлексию о том, как это все соотносится и с советским опытом, диссидентским и не только. Вот, в общем, это очень большое интервью и, как мне кажется, очень интересное чтение.
Ну и что, на этом мы тогда говорим. Большое спасибо всем, кто
Спасибо.
смотрел. Спасибо всем, кто ставил лайки. И, конечно, оставайтесь с Медиазоной не только на YouTube-канале Медиазоны, но и во всех соцсетях. Мы будем вам рассказывать всякое важное и интересное. Увидимся через неделю.
Пока,
Пока.
пока.